вопросы мы обсудим дальше. И в конце, то есть у нас 4 часа сегодня, а последние, может быть, полчаса, минут 40 мы оставим для вопросов, которые не относятся к нашему материалу. Для чего? Чтобы была всегда возможность обсудить какие-то вопросы библейские, духовные, теологические задачи, чтобы можно было их обсуждать. Итак, друзья, это время для нас. Дай Господь нам понимание, мудрость и прилежание в том, чтобы быть участниками реального поколения Бога. Цель нашей школы, еще раз напомню, это подготовить духовно зрелых людей для служения Богу. Мы прекрасно понимаем, что это библейский принцип, потому что написано даже о проповеди, как проповедовать, если не будут посланы. То есть не всякий желающий может проповедовать. Для этого необходимо. Он может проповедовать, но будет ли это правильная проповедь, понимаете, в принципе, может ли человек проповедовать, если на твоего Господь не пошлет. Второй момент очень важный. Павел пишет Тимофею о том, что подготовь людей, научи их, чтобы они были способны других научить. Мы прекрасно понимаем, что в христианстве одно из самых главных назначений церкви – это обучать. И тем более мы обращаемся к мысли, которая для вас тоже хорошо известна, что первые верующие, они не назывались христианами, они назывались учениками Господа Иисуса. И самая ранняя церковь, мы в прошлый раз об этом говорили, она сформировалась в день Пятидесятницы, в день зарождения церкви. И буквально с первого дня своего зарождения, вы прекрасно понимаете, в чем церковь пребывала. Самое главное – учение. Вот определяется 4 проявления, Писание выделяет, которые присутствовали в ранней церкви. На первом месте стоит учение. Учение, общение, приумножение хлеба, молитва. Это 4 основных направления или действия, что практиковалось в ранней церкви. Поэтому, друзья, при всем том, смотрите, мы сегодня тоже немножко об этом будем говорить, что в ранней церкви, при всем том, что она, Новый Завет, новозаветное учение, оно прочно находится на фундаменте Ветхого Завета, но тем не менее, ранняя церковь под промыслом Божьим уделяла основное внимание не изучению закона Моисеева, а учению апостольского. Если Бог пролить жизнь, завтра у нас будет проповедь, полнота времени, и мы немного тоже коснемся этого вопроса. Закон, какое отношение христианства имеет к закону, насколько мы призваны выполнять его. Итак, сегодня будем говорить об особенностях истории христианства. Текст, который мне бы хотелось предложить вам в начале для прочтения, книга «Деяния апостолов», глава 26. Хочу предложить вам стихи с 24 по 27. Книга «Деяния апостолов», 26 глава, с 24 по 27 стихи. Лука, который является автором, это уже второй своей книги «Деяния апостолов», пишет следующее. Опа, когда он, то есть Павел, так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ли, Павел? Большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенность, Фест», — сказал он, — «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, пред которым и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из этого скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Очень интересные мысли, позвольте буквально несколько слов сказать о прочитанном тексте. На мой взгляд, этот текст является очень ярким подтверждением того, что и христианство, в том числе и Христос, особенно когда поднимается вопрос, историческая ли личность Христос, этот текст является одним из ключевых, который отчетливо говорит о том, что при всем том, что делаются и сегодня попытки со стороны критиков Библии, что и Христос-то не Христос, и христианство-то не христианство. Мы не будем на это обращать внимание, но вы знаете это противостояние, которое сегодня нарастает против христианства. Это легендарная личность, это миф, это выдумки просто, олицетворили там какого-то человека, который непонятно от кого родился и так далее. Вот этот текст отчетливо говорит о том, то есть Феста отрицать сегодня никто не может. Царя Агриппу никто отрицать не может. И вот была такая дискуссия, не дискуссия, а Павел представлял интересы христианства, те интересы, которые он защищал перед правителем. И то, что вот это заявление делает царь Фес, очень сильно. Безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Явно этот текст говорит о том, что основатель, теологический основатель, будьте внимательны, то есть тот, кто очень большой вклад сделал в развитие христианства богословия, об этом мы на следующей нашей сессии будем говорить, он был достаточно высокого интеллекта. Они это признавали. Они это признавали. Павел оставался философом. И надо сказать, что его принадлежность к кругу философов, она оставалась при нем всегда. Что это за принадлежность? Это специальная одежда. Филонь, так она называется. Это накидка философа. Когда он пишет одному из своих сотрудников, говорит, принеси книги, особенно кожаные, и филонь. Это не филонить. Не надо здесь искать созвучие слов и потом строить свои выражения. И это не священческая одежда, когда мы говорили о том, насколько это оправдано сегодня, чтобы священнослужители имели специальную одежду. И ссылается на этот текст. Вот смотрите, Павел говорит, Филонь, это священническая одежда. Нет, вы посмотрите просто в словарь. Вы обратите внимание на то, что это не одежда священника, это накидка философа. Когда ему понадобилось? Когда он предполагал пойти в Ареопаг? Мы завтра тоже об этом что будем говорить, по времени, в религии, в теологии. То ему эта накидка нужна была. Потому что туда, без специального пропуска, без значка Верховная Рада, простите, да, или какой-то еще определенный знак, говорящий о том, что ты имеешь право быть в этом обществе, он не мог там находиться. И когда он оказался в Ареопаге, в окружении философов, одел эту одежду, ему никто не мог выгнать, понимаете? Они прекрасно понимали, что это свой человек. И это не то, что сегодня я купил, права купил, а ездить не купил. Такое тогда не работало, вот у нас сегодня не работает. К сожалению, большому. Он заслужил это право, действительно, очень образованный человек. И это ему нужно было. Эта одежда, он пользовался ей, он спорил, он дискутировал с философами. У него были личные встречи с одним из величайших философов Сенекой, вы хорошо знаете, это современник Павла. И мы видим, что мудрости Павла, они не могли противостоять, равно как и мудрости Стефана, но это отдельный разговор, но в данном случае говорим о Павле. И вот когда он защищал идеи христианства, когда он защищал то, во что он верит, то ему правитель открыто говорит, ты безумствуешь, Павел. Ты очень образованный, они не могли этого отрицать. И вот большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Признавали высокий интеллект Павла. Признавали, что он очень и очень образован. И вот такое заявление делают ему, ты безумствуешь, ты ненормальный. А вы понимаете, столько спокойно и уверенно ведет себя Павел. Нет, я не безумствую. Я говорю слова здравого смысла. Обратите внимание, сколько спокойствия Бог дает своим людям для того, чтобы передать истину, защитить ее. Ну и далее вот на ключевую мысль, которую хочет обратить внимание, Павел говорит, царь, я не верю, что ты ничего не слышал, не знаешь. Я не верю. Это не в уму происходило. То есть приход Христа, начало христианства, страдания Христа, это не в уму происходило, это спрятать невозможно. Сегодня, друзья, христианскую историю спрятать невозможно. Ее можно исковеркать, ее можно извратить, но ее спрятать невозможно. Все то, что было в истории христианской церкви, это было. Конечно, сегодня один из серьезных вопросов, с которым мы соприкасаемся, это насколько все-таки вот те очень многие подходы, методы в составлении истории, насколько они приемлемы, насколько им можно доверять. Если кому-то, кто-то увлекался историей, наверняка вы соприкасались с этой очень сложной задачей. Один историк пишет так, другой пишет так, третий по третьему. И вот возникает вопрос, а кто, как их примирить между собой? У них разные подходы. Друзья, это очевидно, что если происходит какое-то событие, вот, допустим, мы были свидетелями, да, вот определенного какого-то события, и теперь приехала полиция, нам нужно дать показания. Вот, что происходило? Скажите, пожалуйста, показания совпадут? Нет. Вы правы? Вот, допустим, происшествие происходит вот в этом месте. Один стоит слева, другой стоит справа. Этот говорит, это справа от меня было. Говорит, нет, это слева от меня было. Ну, улавливаете, да? То есть объект сам, вернее, акцидент произошел здесь, кто-то стоит справа, кто-то стоит слева. И вот доказывают, кто думает, нет слева, нет справа. Простите, может быть, немного отвлеченный пример, аналогичный подход, вот, вернее, аналогичную трудность можно видеть в истории христианства. Независимо от того, речь идет ли о христианской церкви или вообще об истории. Вы хорошо знаете, что историю можно переделывать на свой лад. Все зависит от того, что ты хочешь видеть в истории. Я помню, когда встретился с одним из братьев, который написал впервые, это в советское еще время, историю евангельских христиан Баптиста, Сергей Никитич Савинский, ныне здравствующий еще брат, очень глубокий старец, проживающий в штате Вашингтон. И отец его, когда предоставилась ему возможность писать историю Баптиста в бывшем Союзе, он ему прямо сказал: «Сергей, если будешь писать историю, пиши историю. А если не будешь писать историю, не пиши ее». То есть, если писать, то нужно писать то, что было. Не подгонять под свою идеологию, не подтверждать, что это был самый лучший или самый худший. Да? Факты исторические должны быть представлены такими, какие они есть. Неудивительно, что сегодня, возьмите, допустим, новую историю. Сегодня христианство разделено на много ветвей, на много деноминаций, конфессий. И каждая конфессия по-своему представляет историю. Я думаю, друзья, мое желание, чтобы вот в начале того, когда мы будем об этом говорить, позже мы будем более подробно, но не на сегодняшней сессии, а на последующих занятиях, более подробно рассматривать некоторые очень серьезные моменты в истории церкви. Конечно, мое всегда искреннее желание сохранять непредвзятость, сохранять максимальную объективность. Почему? Потому что реальность, скажем, вот это мы, и тогда что, все, только вот одна деноминация права, очень серьезный вопрос, с которым мы с вами соприкасаемся. Когда мы еще были студентами, и мы еще и со студентами духовной православной семинарии встречались со священнослужителями, то очень часто поднимали именно этот вопрос истории. Вот вы, протестанты, не уважаете решение соборов, мы сегодня немножко об этом скажем. Вот у вас только одно, есть баптизм, больше ничего. Это неправда, друзья. Это неправда. То есть, по сути своей, это неправда. Если кто-то стоит только на том, что вот мы никого не хотим признавать, это частное мнение. Все-таки сегодня факт остается фактом. Официально католичество и православие появились в 1054 году, в 11 столетии. Практически 9 с лишним столетий христианство при всех трудностях, с которыми оно соприкасалось, оно было единой церковью. Да, конечно, уже складывались определенные тенденции к тому, что церковь потом разойдется. Во-первых, по укладу ума, это важный момент. Восточное, восток дело тонкое, знакомая вам фраза, да? Восточный менталитет, он имеет свою какую-то особенность, западный свою. Восток более тяготеет к мистике, к созерцанию, к молитвопредставлению. Запад тяготеет более к схоластике, более к прагматизму, более к тому, чтобы рассчитать и все, чтобы все было у них по полочкам. Неудивительно, что в истории церкви это сразу вылилось во что? В разные школы толкования. Мы как-то отдельно об этом будем говорить, у нас будет один из предметов. Толкование, апологетика, тоже очень серьезные вопросы, с которыми будем соприкасаться. Сразу это вылилось, была так называемая Александрийская школа толкования, один из лидеров этой школы, Ориген, известный для вас личность, который практиковал практически везде аллегорическое толкование. Он является отцом аллегорического толкования. В одной из своих трудов, когда он пишет толкование на Ветхий Завет, он говорит прямо: если что-то вам непонятно, если что-то вам непонятно буквально, понимаете, это аллегорическое. Понятно, да? Друзья, достаточно опасный момент для того, чтобы правильно подходить к Писанию. Вот не могу я понять буквально, давайте понимать и иметь какой-то подход. Друзья, это неправильно. Это неправильно. Мы отдельно будем говорить о принципах толкования. Нельзя Библию понимать так, как ты ее хочешь понимать. Другая школа толкования, это антиохийская школа. Это тот город, где верующие впервые стали называться христианами. Это первая миссионерская церковь. Это вторая столица христианства, так называют. В истории христианской церкви было три столицы. Первая столица – это Иерусалим. Это основание. Это основание. Столица для основания христианства. Вторая столица – это Антиохия Сирийская, где Павел трудился, церковь, которая посылала Павла на служение. Это церковь, вторая столица, как, говорящая о развитии христианства. И третья столица – Ефес, где церковь нашла свое глубокое развитие, утверждение. Итак, в Антиохии сформировался свой подход. Всю Библию надо понимать буквально. Это было сразу, друзья. Все это сразу сформировалось в истории церкви. Никто к этому не готовился, никто не пытался разделить, да, вот вы такие, мы такие. Оно естественно. Скажем, смотрите, мы носители славянской культуры. Приехали в американскую культуру. Мы видим различия в культурах. Это не значит, что они плохие, мы хорошие или наоборот. Это просто факт. У них свои особенности культуры, у нас свои. Аналогичные здесь. Но за что судить человека, если он родился в такой среде, и на него эта среда оказывает влияние? Вины его в этом нет. Вина его в том, что он может быть вина, что он будет на своем стоять и больше ни с кем не считаться. Понимаете, вот только мы правы и больше никто. Вот в этом может быть вина. И приведет к серьезной трагедии. И обязательно приводит. И будет привлекать. Итак, друзья, вот в истории церкви для нас очень важно обратить внимание на некоторые детали. Сама по себе история церкви начинается, как вы хорошо понимаете, с личности Иисуса Христа. То, что появляется церковь, наличие церкви, появление церкви, зарождение церкви, является для нас, людей, ярким подтверждением того, что осуществляется Божий план. Наличие церкви, появление, явный показатель того, что осуществляется Божий план по спасению людей. Самым первым, с кем, кого мы можем назвать, кто очень является яркими личностями в истории христианской церкви, самым первыми, вы легко назовете эти личности. Это Христос, это апостолы, и отдельно мы выделяем Павла, потому что он не был в числе учеников Христа, хотя он мог, и я смею сказать, он видел Христа во плоти. То есть вот эти личности, Христос, апостолы и Павел, это те, кто был у истока христианской церкви. Очень важно, друзья, всегда помнить, что от начала зависит продолжение. И если начало было неправильное, то продолжение будет неправильным. Поэтому для нас всегда важно понимать, кто стоял у истока церкви. Кто? Христос. Апостолы. Учение апостольства. Отсюда можно сделать вывод, что начало у церкви было правильное. Основателем является Христос, апостол. Основание было правильное. Сегодня неудивительно, что я так делаю некоторый экскурс, или вернее, поднимаю какую-то идею, какой-то вопрос из истории церкви, и пытаюсь видеть, как сегодня, посмотреть вместе с вами, как сегодня на эту суть смотрят, как с ней, как ее пытаются оценить. Неудивительно, что сегодня какая, любая деноминация христианская, которая существует, она пытается всем доказать, что они стоят на учении апостолов. Вот так мы устроим. Почему? Они прекрасно понимают, что достаточно показать, что мы правильно стоим, у нас правильное начало, так? Значит, мы сегодня правильные. Это серьезный вопрос. То, что было в ранней церкви, то, что было, даже сегодня немножко об этом будем говорить, то, что было где-то до Пятого собора, это наследие христианства. Не католического, не протестантского, не православного. Это наследие христианства. Конечно, у нас, к большому сожалению, в определенное время, особенно в советский период, не было возможности знакомиться глубоко с историей христианской церкви, ну, в силу определенных причин, вы хорошо знаете, с чем они были связаны, просто с борьбой с религией. Но от этого история христианской церкви никак не поменялась. Она была и остается историей христианской церкви. И когда мы обращаем внимание на некоторые очень важные моменты, вот в истории церкви, мы понимаем, что ее нельзя приватизировать. Понимаете, да? То есть написать, это наше, и никто больше не имеет права трогать нашей истории. Это история христианской церкви. Даже то наследие, которое сегодня, не только сегодня, скажем, на протяжении всех уже, 21 века уже истории христианской церкви, очень ценные и глубокие мысли, которые появлялись в христианстве, они являются наследием не отдельной деноминации, я могу не сказать, а наследием христианства. Я думаю, понимаете, это может быть слишком такая смелая мысль, но это наследие христианства. Сегодня очень серьезная дискуссия ведется, опять-таки, относительно преемственности. Мы немножко сегодня, может, тоже коснемся этого вопроса. Вот правильная церковь является только та, которая имеет преемственность от апостолов. Слышали? Серьезную такую дискуссию. Ну, а это одна из претензий, которая представляется сегодня в целом протестантскому миру. У вас нет преемственности от апостолов. Друзья, может быть, это об этом как-то отдельно мы поговорим. Сегодня, надо прямо сказать, это позиция нас, как протестантов, моя личная позиция, заключается в том, что, во-первых, показать, что христианство, даже протестанты, имеют прямую преемственность от апостолов, очень легко. Обратите внимание. Основателем протестантского движения является Мартин Лютер. Он был священником. По законам католической церкви, если он не отрекается от веры, обратите внимание, помазание на нем остается. Мы видим одну очень важную деталь, что где-то, не помню, сколько времени, простите, прошло, между католической церковью и протестантским движением заключается соглашение. В городе Аугсбург в Германии подписывается договор, соглашение Аугсбургское исповедание веры, по которому заключается некоторое перемирие между католиками и протестантами. И сегодня ведется серьезный разговор, где-то, может, лет 7 назад, я уточнить можно будет, тоже была попытка провести этот серьезный договор и повторить это соглашение Аугсбургское между католической церковью и лютеранской. Лютеранская является представителем протестантской церкви. Мы немножко отвлекаемся, но очень важный момент. Для нас сегодня не столь важно эта человеческая преемственность, будьте внимательны, для нас важно показать, от кого мы вообще имеем преемственность. Очень часто ведется разговор за то, что благодать Господня, она передается через возложение рук священника. То есть вот рукоположили брата на служение, благодать перешла через людей. Друзья мои, вот это является очень серьезной проблемой. Смею сказать, это отступление от Писания. Потому что благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И Бог подает благодать свою тому, кого Он хочет. Ведь на то оно и благодать, как милость Господня, не человек дает благодать. Ее проявляет Господь. И если Он эту дает благодать, это не важно, признаете вы эту благодать или не признаете, люди. Она получена человеком. Поэтому для нас важно, чтобы человек, который, брат, который избирается на служение, он получил Божью благодать. Этого достаточно. У нас прямая призванность, согласно Священному Писанию, мы призваны получать прямую преемственность, не от людей, а от Иисуса Христа. А люди, которые священнослужители, пресвитеры, которые совершают посвящение на служение брата, всего лишь навсего совершают молитву, чтобы признать Божие благословение. Никто из людей не может дать благодать, потому что источником ее является исключительно Христос и никто другой. Это простая библейская истина. И здесь вот мы видим, что в истории церкви наблюдалось очень много таких моментов, когда, так вот потихонечку одно вложили, другое вложили, как-то, вот так вот по расположению, выдвинул какую-то идею, вроде бы хорошее, другой подхватил, третью утвердил, потом стал это закон. Мы сегодня будем говорить о монашестве. Это одна из ситуаций, где вот вроде бы доброе начинание привело к негативным последствиям. Итак, это общие некоторые моменты. Повторим, основанием церкви Христовой является сам Христос. Христос, апостолы, в том числе апостол Павел. Основание правильное, поэтому мы можем говорить о том, что это основание дает, если оно правильное, говорит о правильном направлении. Потому ранняя церковь, при всем том, что Ветхий Завет для них оставался Словом Божьим, повторим эту мысль, они ежедневно пребывали в учении апостолов. Пребывали в учении апостолов. Зарождение церкви. Христос – глава царства. Христос – основатель церкви. И некоторые мысли, вот, когда мы говорим о церкви, мы можем говорить о проявлении Царства Божьего на земле. Церковь – это проявление Царства Божьего на земле. Основателем этого царства является Христос. Христос – основатель церкви как абсолютно новой единицы. Здесь важно отметить одну важную мысль. Существует понимание в христианстве, в протестантстве в том числе, что была ветхозаветная церковь, а сегодня вот новозаветная церковь. Друзья мои, никакого библейского основания для этого утверждения нет. Ветхозаветней церкви не существует. Обратите внимание, Библия не поддерживает идею ветхозаветной церкви. Когда Христос был на земле, Он сказал прямо: «Я не реставрирую». Обратите внимание, «Я создам», причем глагол в будущем времени. «Я создам церковь мою, и врата ада ее не дали». То есть даже на то время, когда Христос произносил эти слова, церкви еще не было. Это для нас является библейским основанием того, чтобы мы не говорили, не учили, не высказывали сверхнаписанного. Чтобы у нас не были проблемы, о которых написано в книге Откровения, кто добавит или убавит. Итак, понятие ветхозаветной церкви не существует. Есть одна церковь Христа, Есть Израиль и есть Церковь. И никогда эти вещи туда не надо. Это не значит, что их надо сталкивать между собой. То есть до того, когда Христос пришел на эту землю, завтра мы немножко будем во время проповеди об этом говорить, полнота времени, тема проповеди. Но до тех пор, пока Христос пришел на эту землю, Бог разговаривал с израильским народом. И именно израильский народ был первым народом, во-первых, из которого произошел Христос, и первым, из которого появились верующие. То есть первые верующие это евреи. Они были более подготовлены, они слышали слово Господне. Здесь вопрос не осматривается, принимали, не принимали. То есть, они слышали слово Господне. Они поклонялись, имели правильное представление о Боге. То, что они согрешали, то, что Бог их наказывал, в плен посылал. Это, друзья, это вопрос другой. Мы говорим о том, что Ветхий Завет представляет правильного Бога. Правильного Бога. Господь Ветхого Завета является Господом Нового Завета. Сегодня, если критика в Библии пытается нас вывести вот на такую дискуссию и столкнуть. Ребята, между вашими богами надо разобраться. Понимаете, ведь Бог Ветхого Завета это один Бог, Он это воинственный, уничтожает людей, уничтожит. Стереть память Амалека из-под небес. А вот Бог Нового Завета думает, любите, любите. И создают впечатление, что это разные боги, друзья. Это вопрос теологии, мы немножко в следующей сессии будем об этом говорить. Мы не видим никакой большой разницы между теологией или основными понятиями, богословскими, теологическими, доктринальными, догматическими, между Ветхим и Новым Заветом. Есть некоторые различия. Есть некоторые различия, в частности, в понимании ада, есть, скажем, понимание Ветхого Завета, понимание ада одно, Новое Завет немножко другое. Но об этом, я думаю, в следующий раз тоже поговорим. Итак, церковь является, не является духовным Израилем. Ветхозаветные праведники не являются ветхозаветной церковью. Израиль – церковь. Когда мы обращаем внимание на то, как Павел представлял будущее, то послание к Коринфянам, у него есть одна очень интересная мысль, где он говорит об отношении к определенным группам людей. Говорит, чтобы вы не подавали соблазн ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей. Это интересное разделение на группы людей. Вечность, это уже вопрос теологии, вопрос будущего времени. Можем просмотреть, что будет три категории спасенных. Вечность. Это, во-первых, церковь. Во-вторых, Израиль, спасенный народ. Я понимаю, что это вопрос, о котором можно много говорить. Но, во всяком случае, это очень важно отметить для себя. Очень важно отметить, что все-таки, даже как минимум, мы не можем ветхозаветный Израиль причислять к церкви. Это отдельная группа людей. Давайте пойдем далее. Зарождение церкви. Зарождение церкви. Первая основа церкви, или то, с чего церковь началась в своем богословском, библейском, как вам удобно, понимании, началась церковь с иудаизма. И так называемое понятие в христианстве, иудео-христианство. Основанием или колыбелью для христианства является иудаизм. Будьте внимательны, когда мы говорим иудаизм, это не означает национальность. Евреи. Евреи – это национальность. Иудаизм – это религия, которая существует и сегодня. Иудаизм. Итак, основа для христианства – это иудаизм. До 64-го года, можно прямо сказать, христиане продолжали посещать синагоги. Синагоги, позвольте сделать небольшое, но важное, на мой взгляд, отступление. Вначале, когда евреи вышли из Египта, Бог определил для них место, где они могут поклоняться скине, помните? Делали ее люди. И Бог повелел, помните, Моисею, сделай так, как показано тебе на горе. Затем это передвижной дом молитвы, можно так назвать, он был изменен уже по желанию человека, не изменен, а построен, помните, да, желание появилось у Давида, а построил храм Соломон. И было сказано, что три раза в году все мужчины должны приходить праздновать. Помимо этого, там постоянная литургия, постоянное жертвоприношение, праздники и так далее, и так далее. Но затем, когда храм был разрушен, тоже очень важный момент для нас, ну, я понимаю, что очень большой объем информации, чтобы так его спрессовать, и можно было хотя бы общие контуры представить вас. Евреи, при всем том, что Бог подарил для них замечательное место, место для поклонения храм, они очень скоро это здание для себя, ну, если так можно сказать, сделать дипломатическим. То есть, если у нас храм, с нами ничего не случится. Обратите внимание. Вот ношу на теле крест, ничего не произойдет. Вот являюсь баптистом, ничего не произойдет. Понимаете? То есть, место, храм был дан для поклонения. Они настолько превознесли его, то есть все, Бог, это же твой храм, твой. Молитву Соломона помним? Помним. Ты обещал туда свой храм? Обещал. То есть, пока с нами храм, с нами ничего не произойдет. Это обман. И для того, чтобы разрушить веру в не то, что надо, Бог разрушил храм. Помните, плен. Храм был полностью разрушен. И вот когда ушли в плен, вавилонский плен на 70 лет, то, безусловно, вот тогда они начали думать, а как поклоняться Богу? Храм-то нельзя, он разрушен. Да слишком далеко, да не пустим. И вот именно плен вавилонский является началом появления синагоги. Это домомолитва. Это, если можно сказать, домомолитва, я веду к тому служению, которое там происходило. Там учили детей. Там проходили сверхи, репетиции. Ну, в принципе, вся музыкальное служение проходило. Там было богопоклонение. И там они обсуждали свои внутринациональные вопросы. То есть это был, ну, сегодня кто-то называет это национальный культурный центр, как удобно, да? Но это было место поклонения Богу. И вот эти синагоги, они сохранились. И обратите внимание, Господь не разрушал синагоги. Это важный момент. Разрушена была вера в храм, что вот он и ничто больше. Храм после этого был отреставрирован, вы хорошо знаете. Отстроен. И Ирод Великий очень много приложил стараний, 46 лет, да где-то он отреставрировался, вот в Евангелии упоминается информация об этом. Но тем не менее синагоги повсеместно были. И люди приходили уже, где-то немножко было легче, рассеялись по всей земле, очень трудно было собраться в Иерусалим, поэтому приходили в синагоги, чтобы там поклоняться Богу. И смотрите, вот верующие люди до последнего времени, где-то до 64 года, хотя где-то раньше это произошло, но вот для нас это переломный момент, это 64 год нашей эры. Вы догадываетесь, что произошло в этот год? Вот такой император Нерон. Очень умный или не очень умный? Он сжег Рим. Помните, да? Это было в 64 году. Сжег Рим, столицу. Его идеи были сожгу Рим и построим мечту. Но, простите, сожгли Рим? Ага. Но как это так? Столицу Римской империи сжечь? Мы все представим. Надо кого-то свалить вину. И вот здесь ему доброжелатели посуду люди, это верующие христиане это сделали. И он открыто заявил, это сделали христиане. Это было очень серьезнейшим гонением. И фактически 64-й год является переломным годом, когда верующие стали собираться отдельно. Здесь я хочу обратить внимание на одну очень важную деталь, послушайте. В истории ранней церкви был момент, когда вот первые верующие христиане, они не разрывали свет Рим Завета, будьте внимательны. Не сказали так, мы никогда в храм больше не пойдем. Он же еврейский, да? Мы никогда в синагоги не пойдем. Они были там. Павел, когда приходил где-то для проповеди Евангелия, он читает, когда Деяния апостолов, он очень часто посещал синагоги. И проповедовал там в Фессалониках, в других городах. В храм, помните, 3 глава Деяний пишет, когда Павел с Иоанном, вчерашние неприятели не могли между собой договориться, да? А он что идет? Помните слова Христа? Когда говорит, иди за мной, а вот я приду, мне позвал, а я-то что идет? Но когда произошло внутреннее изменение, когда Дух Господень вошел в них, они по-другому стали смотреть друг на друга. Они вместе идут. Куда идут? В храм. В час молитвы 9. И там Господь совершает руками их величайшее чудо. Они ходили в храм. То есть у нас очень много подтверждений того, что они были в храме. И они, это явно видно из истории, что ну, ни одного факта не видим, чтобы кто-то там из верующих подстрекал, давайте все разделим и сделаем. Как? Закон, да? Давайте не будем говорить, сегодня это делаем легко. Давайте вот мы уйдем. Они ходили в синагогу. Они понимали, что там Слово Господне проповедуется. Но когда сами иудеи стали выгонять из синагог, о чем Христос говорит, погонит вас из синагог. Это было предсказано. Вот тогда верующие христиане вынуждены были собираться отдельно. Я прошу на это обратить внимание. Выход христианства из иуда, или из иудео-христианства, так называемого, да? Он был связан не с желанием верующих порвать с евреями, да, с иудаизмом, а с желанием иудеев, как религиозной группы, выгнать их. Раз вы нас выгнали, мы будем собираться отдельно. Это не все. История повторяется. Почему важно для нас знать историю? Почему важно знать историю? Потому что, как Соломон говорит, нет ничего нового под солнцем. Говорят, о, это новое. Нет, это не новое. Это то, что уже было. Помните слова Соломона. Здесь вот этот момент, когда стали изгонять верующих из синагог, и они вынуждены были собираться отдельно, на мой взгляд, он в истории повторился трижды. Первый раз, это тот случай, который мы сейчас рассмотрели, когда христиан выгнали из синагог. из храма. Второй случай – реформация Мартин Лютер и не предполагал создавать протестантство. И не предполагал создавать протестантскую церковь. Он выразил свой протест. Я не согласен с тем, что делается в церкви. Когда он увидел монаха Децеля, который ходил и с большим там, видимо, храм было у него денег, там много было, грехи за деньги пускал. Ну как это может быть, когда это явное отступление от Писания? Он выразил свой протест в 95-м, который написал и прикрепил к дверям церкви в Виттенберге, где он нес свое священнослужение. И вот это было реакцией, вернее, это была его реакция на отступление от церкви. Это вылилось в то, что раз ты так поступаешь, идите от нас. Это по второй раз повторилось. Когда изгнали их, фактически протестанты, никто из них не предполагал создавать новую деноминацию, будьте внимательны. Желание было одно, обратить внимание на отступление, на разложение церкви, на те нездравые моменты, о которых мы сегодня тоже немножко, о которых немножко будем говорить, для того, чтобы все-таки возвратиться в правильном направлении. Их изгнали. Они стали собираться отдельно. Если говорить о появлении евангельского баптистского движения Царства России, аналогичная ситуация. Аналогичная ситуация. Первые пионеры движения евангельского баптистского, это были простые мужики. Один из них прожил в Одессе, посещал те места, где проходили первые богослужения, Софийка, Гуляевка, деревня Основа, где наш брат Иван Рябошапка, колхозник, там на мельнице проповедовал. И вот они в первое время дошло до слова Господне и стали читать, и стали приходить к священнослужителям. Батюшкам, батюшкам, объясните, как вот это, как вот это, как вот это. И вот их вопросы, их желание выяснить, что и что, вывелось то, что их стали выгонять. Раз стали выгонять, стали собираться отдельно. Друзья мои, вот это нельзя назвать разделением. Понимаете, да? Когда изгоняли за то, за верность Писанию, за попытку хотя бы разобраться. Ну что мог знать Рябошапка? Ну что можно? Ну только начал читать. Но когда он стал читать, слушай, в Библии написано так, мы делаем, да? Я хочу привести один пример, и после этого сделаем большой перерыв. Очень интересный. Вот опять-таки Иван Рябошапка, очень интересный, находчивый такой дядечка, образования особого нет, но Бог дал ему особую мудрость. В то время фотоаппаратов не было, фотографий не было. И когда он уже засветился, как враг, скажем, царской власти, в том числе православия, ну, устраивали, стали гонением на протестантов с 1980 по 1905 год. Это одно из самых страшных гонений, которое было в истории евангельского баптистского движения, так называемого победоносцевский период. Православную церковь, которую возглавлял Константин Петрович Победоносцев, она не возглавлялась. Петр I отменил патриаршество на Руси в 1700 год, чуть позже, 1-3. Вот. И патриаршество, то есть церковь православная, русская, она управлялась до царя Петра I патриархом. Петр I отменил патриаршество. Церковь осталась. Я имею в виду, что не было патриарха. Но церковь уже управлялась синодом, то есть группой людей. А главным в этом синоде назывался обер-прокурор Святейшего Синода. Вот. И именно вот с этим синодом и связано название Синодальной Библии. Синодальная Библия, понятно, да? То есть когда она была переведена на русский язык с церковно-славянского в 1876 году, это было очень важно, чтобы это издание благословили священнослужители. Прямо как сегодня, ракеты освещают, знакомые, да? Вот там, ну, и много другое. Конечно, вольно на все это смотреть, но получил этот перевод синодальный, благословение этого синода, поэтому написано «по благословению Святейшего Синода». И вот этот перевод синодальный, он потому называется синодальным, что его благословил Святейший Синод. Так вот, в то время был начальником над этим синодом, обер-прокурором, который возглавил очень серьезное гонение. Оно длилось с 1905 года, и в 1905 году был принят аналогичный указ тому, что сделал Константин Великий. Помните, когда он пришел в власть в 312 году? Закон о веротерпимости. То есть после этого указа мы говорим о Константине Великом, на христианство прекратились гонения. Христианство стало считаться наряду с другими религиями. Оно не стало единственной религией, будьте внимательны, да? Оно стало одной из религий, с которой государство считалось. А затем оно стало возрастать. Мы немножко тоже некоторые детали обратим внимание. Так вот, важно вот это вот отметить, очень важно, что то же самое получилось в истории славянского христианства, протестантского. Стали просто выгонять из храма. Стали люди собираться отдельно. Это все, ребята, это отходники, это сектанты. Ну, право людей пусть делают, пусть говорят, не судите их. Историю не переделаешь. И то, что сегодня достаточно много моментов вот такого жесткого притеснения на протестантов, то это факт. Были очень известные места, куда ссылали верующих людей. Это деревня, это Кавказ, деревня Гирюсы, вот, где очень много людей полегло, верующих людей, за веру в Бога. По-моему, Бодж Бумилевич, один из соратников Ленина, писал об одном интересном нему, он только отвечал за религиозные вопросы, написал ему один из священнослужителей, говорит, вот в нашей епархии было там огромное количество людей, я не помню, протестантов, вот 5 лет назад, допустим, было столько, а сегодня вот столько. И он спрашивает в своем письме, Бонч Бруевич, а где вот те люди? Их были тысячи, остались единицы. Не по вашей ли милости? Их разорвали псы, они сгнили на севере или от голода умерли. Не по вашей милости. Вот так встречала православная церковь появление протестантского движения. Я понимаю, конечно, сегодня это мы говорим об истории. Мы не говорим это все-таки, друзья, мы понимаем, что это было отступление от Писания. Всякое противостояние в верующей среде далеко не одобряется Богу. Оно не одобряется. Это отдельная тема разговора. Ну, вот так вот кто-то считает, что у нас все во всем. У нас есть право решать вашу судьбу. И поэтому, как мы захотим, так мы будем делать. Это печальная история. Печальная страница истории церкви. Одним я последний момент говорю. Сегодня существует огромное религиозное движение мусульманское, которое ставит очень серьезный ультиматум христианству. Ультиматум за крестовые походы. Который, скажем так, формально образовывала церковь. Хочу сказать, между вот не один поход, я имею глубокое утверждение, говорит, анализируя то, что происходило, особенно самым трагичным является детский поход, по-моему, 4-й, это катастрофа. Собрали подростков, 12, 14, 15 лет, и вот руками там грудных младенцев, детей ты победишь. И туда, на эту Палестину, отвоевывать, она в то время была уже захвачена арабами, мусульманами, отвоевать святую землю. И сегодня борьба-то идет, вы как об этом хорошо знаете. Безусловно, все дети данного, практически все дети погибли. Но вот так вот создать такую атмосферу, удивляешься, насколько действительно было глубокое отступление. Зачем? Ну зачем это делать? Это очень важные моменты, когда мы думаем, как Христос сказал, что многие, убивая вас, будут думать, что тем самым они служат Богу. Очень часто в истории церкви, к большому сожалению, и сегодня убивать-то мы не можем, посадить и надолго. Но копать и раскапывать каточком квартала на 3-4, мы это можем. Мы это можем, друзья. Это печальнейшая история, печальнейшая страница в истории церкви. Мудрое выражение историка, который анализирует историю христианской церкви. Ничто столько вреда не причиняло христианству, как само христианство. Само христианство уничтожает себя. Вернее, при неправильном подходе, при непонимании того, кто есть Бог, при неправильном отношении к Нему, оно внутри себя, поскольку греховная природа остается, оно направляет эту энергию против себя. И проклятие, и такой секой, и, ну, мы живем в реальном мире. Друзья, я специально об этом говорю, чтобы вы понимали. Никогда Господь никого к насилию не призывает. Когда открыто даже говорит, как относиться к врагам, как относиться к гонителям учения Христа. Открыто сказано. Какое мы имеем право поднимать руку на другого? Какое мы имеем право оскорблять его? Какое мы имеем право ему палки в колеса ставить? Какое мы имеем право просто мстить там и так далее? Какое мы имеем право? Это явно демоническая практика. Далеко не христианство. А мы способны оправдать себя. Как вот тогда образовывали крестовые походы, да? И говорит, Господь хочет, святая земля, отобрать у неверных. Хотел ли этого Господь? Выполняли слова Христа. Убивая вас, будут думать, что тем самым они служат Богу. Друзья, это стоит нам очень серьезно подумать. А давайте мы сейчас сделаем большой перерыв. Думаю, что будет неплохо, если мы проверимся. Может, давайте 5 минут сделаем перерыв.